Давайте я вам расскажу, что я молодой игрок и молодой мастер, к сожалению, сделала очень много игр и играю тоже. И, например, я, дополнение многим, к сожалению, даже моих людей, близких друзей, я считаю, икорей избавляет нас от двух проблем. Я являюсь исключительно во многом целевым игроком. Я игрок, который играет на победу, если меня ничем не зажать. В какой-то момент я включаю Олю Антипову, нетрогательную девочку, которая любит свою маму, и начинаю жестко тихо и выигрывать ролевую игру. И я корявый, мы их называем, гейсами, проще их называть гейсами. Я даже когда строю персонажа и понимаю, что мастер со мной не поработает на гейсе, я сама себя зажимаю между двумя-тремя гейсами, которые не позволят мне выйти за рамки роли. Два. Самоценность гейс только тогда работает, когда он нужен в вашей ролевой игре. То есть, если ты написал человеку, что он отмахивается от невидимых мух, это не очень классно, потому что это ничего не дает игре. На мой взгляд, и на взгляд моей мастерской группы, самое главное, что может быть в ролевой игре, это когда наибольшее количество игроков взаимодействует с другим большим количеством игроков. И персонаж переживет катарсис, драму, любовь и изменится. Вот тогда я считаю, что для персонажа любая игра удалась, когда он претерпел некоторые изменения, и нам в этом помогут гейсы. Первое, гейсы мы делим на два вида и всегда даем. Это гейсы индивидуальные, когда это конкретному персонажу, и гейсы групповые. Что такое группа? Семья, армия, конкретная, гильдия. Они должны быть неудобными. Это важно. Но они должны быть неудобны не физическими, а именно морально. Когда мы делали, мы с Марией сделали много ролевых игр, и мы всегда почему-то пользовались именно таким понятием гейса, хотя видели, что некоторые мастерские группы совершенно по-другому это понимают. Когда мы делали большую ролевую игру, 360 человек, и к нам пришел главмастер, и мы были вдвоем с Женником, с Кахалятином, это мой мастер, без которого я не работаю. У нас 150 пацанов в железе, они все хотят очень играть, но они ролевые игры никогда не играют, кроме как алебарды никого не били. Пожалуйста, сделайте с ними что-нибудь. И еще у нас есть бастарды, политики и так далее, они должны себя чувствовать как-то по-особенному. И тогда мы сформировали эту систему, которой мы пользовались, более структурированно. Смотрите, что еще для меня очень важно, как для игрока. Я вижу это вообще уральская традиция, практически на каждой второй ролевой игре на Урале есть понятие якоря или гейса. К сожалению, мало мастерских групп с ним работают. То есть, ты такой себе водную написал, и получаешь в конце, у тебя есть три гейса, и ты читаешь их, и ты понимаешь, что ни твой персонаж, ни один персонаж на этой игре не связан с этим гейсом. И кроме как он тебе доставляет неудобства прихрамывать на ногу, он тебе ничего не дает. И он даже, если ты убийца, предположим, и как только ты видишь блондинку, ты маньяк, ты начинаешь хромать, и, предположим, а у полиции есть наводка. Вот это уже работающий гейс, понимаете, да? Вот я вижу девочку-блондинку, я убиваю всегда блондинок, я обязан начать в ее присутствии прихрамывать. Тогда это наполняет и твою игру, ставит тебя на острие, делает твои особенности, и более того, дает другому игроку возможность тебя опознать. А когда я просто прихрамываю, для чего мне это? Ценность игры для персонажа и более того для игры, она не увеличивается. Поэтому, когда мы делали «Зиму близко», я про наш большой проект расскажу, где абсолютно все были розданы якоря, они тоже были индивидуальны, и все великие семьи имели свои... Это игра по матам, по игре престолов, чтобы вы понимали. Во-первых, мы всегда делаем их три. И делаем их следующим образом. Мы знаем, что за игру рано или поздно гейс будет нарушен. Мы их сталкиваем между собой. Например, ты не можешь отказать в просьбе рыжеволосой девушке, и ты никогда не согласишься выполнить просьбу, чья фамилия начинается на «Л». И мы знаем точно, что у нас есть 6 рыжих девушек, они все 6 в этих локациях, то есть мы смотрим конкретную игру, и рано или поздно пацан нарушит свой гейс. И у нас есть такое понятие, как карточка повреждения. Как мы моделируем? Если человек нарушает гейс, он получает повреждение. Он получает либо психическое повреждение, либо у него может отняться рука, что, например, для бойца очень тяжело. И игроки знают заранее, что если не нарушает гейс, они там как бы сильно прилетают. И они начинают, ну, как-то там выкручиваться, там, не знаю, там, каких-то рыжих девушек, а мы им еще напишем обязательно, что мы рыжую девушку влюблен. Это важно понимать. Ну, то есть, нужно зажимать человека так, чтобы ему было вот неудобно прямо с этим вот якорем и гейсом жить. Она должна быть для него целью. Ну, не целью, она должна быть для него ценность иметь большую. Вот. Это мы используем якоря как бы в общей системе. Второе, у нас были бастарды, которые должны были быть особенными. Вот бастарды мы можем назвать дальше уже в секторе. Ну, вот взять бастард как условное понятие и для очень многих систем это использовать. Бастарды, мы придумали такую систему бастардов, что они коллеги в мире Мартина и являются такой трещиной в мироздании. И бастарды должны были себя вести не как все. И бастардам специально было дано по 5 гейсов, которые должны были сильно-сильно выделять их из толпы. Я вам честно скажу, абсолютно все играли в гейсы, и это все сработало. И там было, вот Маша Дэй рассказывала, у них там вообще была безвыходная ситуация в Маркула, когда они не смогли выйти из гейсов. Они не смогли выйти из гейсов. Вот. А вторая система, либо карточка повреждения, либо, например, у вас есть церковник, мейстер, не знаю, бабка на пушке, ну то есть кто-то, кто технически там является все равно игротехником, когда ты только нарушил свой гейс, ты обязан к нему подойти, и он моет четкий расклад, какая семья получает, или что получает, ну, конкретный персонаж. Дальше с гейсами мы сделали такую вещь. Мы считаем, что это должно влиять на политику не только маленького человека, но и целой семьи. И обязательно, например, вот у нас есть, не знаю, 5 конкурирующих там, ну, наследников за престол. У них у всех есть по 2 гейса. Не можешь отказать в просьбе, если тебе скажут это слово, ты должен выполнить просьбу этого человека и так далее. Ну, понятно. И эти гейсы должны быть впущены в игру. Это должно стать инструментом. То есть, соответственно, если я являюсь его политическим противником, и у меня есть способ это узнать, и тем самым несколько там подтолкнуть, опередить своего соперника, должно быть введено в игру, дано другим персонажам, которые в этом не заинтересованы, и это на игре должно быть узнано. Мы с вами, по сути дела, создаем еще один дополнительный пласт, который, в общем-то, не заставляет мастера писать не 1000 вводных, не придумывать ног, а просто вот на существующей игре сделать еще один дополнительный движок для сюжета, контролировать тем самым, возможно, рассчитать весы политики и так далее. Вообще, мне кажется, что очень важно, чтобы игра не была предсказуема. И вот вталкивать такие элементы заранее втолкнуть и дать этому жить, это очень, ну, там, важно. Дальше. Значит, также я считаю, что когда ты придумываешь гейсы, ты должен взять свою игру, понять, про что она, прежде чем дать гейс, ты должен понять, во что конкретно будет играть этот игрок, понимать его слабые и сильные стороны, а еще понимать, как вот это сказать, что на твоей игре это точно произойдет. Ну, то есть не нужно давать то, там, того, что может произойти один там, на 100, дайте там, то, что там, с вероятностью 1-2 может произойти с ним. И вот, извините, запуталась. То есть нужно работать с гейсами и с якорями, не взять просто там бумажку, знаете, там, вот я просто видела такую манеру работы, когда сидится мастерская группа, и они просто каких-то 100 гейсов такие придумали, открыли вводные, вот так вот их распихали. Нет, нужно работать вот конкретно с отдельной ролевой игрой, с сеттингом, понимать, для чего. Ну, то есть, например, в сеттинге Гарри Поттера не нужно вводить гейс на колено преклонность. Ну, зачем в Гарри Поттере, что даст, если волшебник преклонит колено? А вот если вы делаете историчку про дворянские роды, вот если дворянин перед кем-то, особенно врагом, преклонит колено, это уже важно. Тут нужно вот эту тонкую грань понимать. К сожалению, вот я правда еще раз говорю, что там, на моем опыте очень маленькое количество мастерских групп вообще вот, применяют логику для того, чтобы раздать гейсы. Ты получаешь кашу. Вот. И нужно работать, тут важно, что когда мы назначаем мамочек, когда мы делаем гейсы, мы смотрим на три важных момента. Мы делаем его под конкретный риф, то есть под конкретный сеттинг. Под конкретную локацию, во что она играет. И под конкретного игрока. Конкретная локация, ну, и там, либо что играет данная локация, и конкретного игрока. Мне вот коленка спросила, я тебе вот ответить правду не могу, как это сделать, кроме того, как сесть и работать. Вот знаешь, там, как говорит Арняна, есть бутылка водки и два выходных, мы все успеем. Мы просто все внимательно очень читаем и действительно оцениваем, кто у нас на каких позициях стоит, даже играет 300 человек или 20, ну, потому что мы про Яну фанатик. Вот, спасибо. Так.
Можно я извини? Мне кажется, что вот здесь как бы можно работать с примерами. То есть мы берем первый уровень, например, конкретный сеттинг, говорим, что у нас будут, например, по слову выполнить просьбу, никогда не отказывать в просьбе, ну, некий типовой набор. А по, согласно локации игроку можно уже раздавать признаки, например. Не
да,
отказывать
кому
или эти слова.
Да.
То есть, в принципе, как-то упростить работу-то можно.
Ну, у нас на самом деле, если уж так быть, у нас есть шаблоны с 250, ну, 250 наборов, но мы каждый раз их меняем или перефразируем. То есть у нас есть таблица, мы ее открываем, вот, и еще таблица повреждений. Она, когда вы составляете таблицу повреждений, ну, или она должна быть, во-первых, ну, как бы не надо снимать хиты, честно, то есть вы как бы там, ну, потому что хит это что-то такое вот незначительное, можно к лекарю пойти, нужно то, тоже. А, мы даем таблицу повреждений, у нас тоже на самом деле есть там, условно, 300 повреждений, которые описаны, но мы их тоже переделываем. Ну, то есть, опять же, там, Гарри Поттер, там, например, если мы делаем Гарри Поттера, мы лишаем магии, если мы делаем Мартина, мы там заставляем там, человека, а для политика это очень важно, час замолчать, поиграть в него. Ну, еще что-то, это действительно, и как бы игроки предупреждены, вот, нарушайте гейс, ребята, вот, ну, никаких вот... Потом, да, у нас, я вам скажу так, там, наверное, самый там, один из удачных примеров, когда Тирион Ланнистер по ошибке дал слово человеку, и был это была реальная ситуация, он был вынужден ударить в спину отца, а не вышли армии, и убить Тайрона Ланнистера, потому что он нарушил гейс. Все. И это изменило политику вообще полностью. И таких примеров было много не только на Земле близко, но как бы вот в целом, когда мы раздаем игрока, да.
Списком поделитесь? Двумя списками.
Ну да, конечно.
Вот это
было ценно. Потому что все это душно, но там готовый список, даже если он не полный, это лучше для чайного
список. Хорошо. Я как раз вот Вика мне подключусь, так радостно сказала, ужасного диска все никакого. В общем, если, вот опять же, мы говорим, вот вообще твоя королевая школа, она, вот Маша же сказала, она всегда работает с сюжетом, и мы всегда работаем с игроком. У нас самоценность, это не как сыграет система, у нас всегда самоценность, это то, вот, что, через что пройдет игрок. Что он испытает, как мир ему ответит, и, в общем-то, вся уральская, ну, какая-нибудь та часть уральской королевой школы, на которой выросла я и мое там мастерение, моя мастерская группа, она про игрока, всегда про игрока, про то, в каком сюжете он завязан и что ему это дает. Ну, собственно, мы не делаем вот просто сюжет ради сюжета, никогда, мы всегда смотрим, какой, ну, там, что конкретно, какой игрок ну, стоит. Значит, и у нас для чего гейсы могут? Если у нас есть там, маленькая девочка, которая, мы точно знаем, что она будет скромничать, мы всегда ей даем гейсы на действие. То есть, чтобы заставляем ее действовать. Заставляем ее, там, не знаю, там, разговаривать, еще что-то. Если мы знаем, что у нас вот там целевой игрок, типа, меня на игре в любой игре, мы его заставляем стоп действия. То есть, мы его зажимаем гейсами, когда мы говорим, нет, ты не пойдешь выносить всех светлых магов, потому что ты их выносишь только в случае, если погибнет твой брат. Ну понятно, да? То есть ты вроде бы злой, но ты никого не убиваешь, потому что брат-то еще не погиб. Ну, вот. А тут мы уже не про гейсы говорим, а про генерацию персонажа, когда мы себе обязательно приписываем, что брат единственный любимый твой человек. Все. Да, скотеночка. И третий тип гейсов, который мы для себя выделяем, это как раз гейсы бастардов. Когда специально нагружается персонаж тени и коряги, которые очень сильно выделяют его внешне даже. Ну там вплоть до того, что у нас Сигурд должен был, у нас был игрок, который должен был ходить с сединой в волосах, и у кучи людей, ну не куча людей, а какое-то количество людей в квенте было написано, что там бастард такого-то человека, он там с сединой в волосах. И это работало, его так и вычислили. Вот. А еще один мальчик, у него был гейс, что он всегда перебирает вот так вот руки, и так он тоже вычислялся. И чувак еще, конечно, молодец, он шил себе манто и ходил и перебирал руками под мантом. В какой-то момент, конечно, был вынужден достать руки, и его так тоже спалили. Это тоже, то есть если он прекращает это делать больше, чем, например, там, на 20 минут, то у него там, он отнимал карточку повреждения. Вот. Мы считаем, что именно гейсы должны, вот гейсы всегда создаются под следующие цели. Они, первое, ориентированы конкретно на вашу игру, на конкретно ваш сеттинг, второе, они всегда ориентированы на вашу игру. И вот вы, если вкладываете, что это игра про политику, нужно действовать вокруг этого закручивать. Если вы пишете, что это игра про, не знаю, там, спасение мира и свет, нужно закручивать, понятно, действия между выбором добра и зла, света и темной стороной. Вот. Потом это столкновение в действии, они должны обязательно сталкиваться, что если это просто столкновение гейса должно быть. Потому что не надо давать их из разных мира. Это вот любимый мой пример, да? Что, например, ты не можешь зайти, ты когда видишь дом с двумя дверями, ты обязан в него зайти, а с другой стороны, если ты зайдешь в дом с двумя дверями, то ты тоже нарушаешь гейс. Можно вот так вот упорно сделать, можно чуть потоньше. Вот. И они обязательно должны изменять персонажа. Они должны делать, придавать ему особенности, а не просто изменять персонажа. Что еще важно? Как только вы написали гейса, вы должны закрутить по типу шестеренки. Это обязательно. То есть вот вы написали, у вас есть полная картина, вот у вас есть 300 игроков, вы понимаете, что там 250 из них есть гейсы, вы должны там открыть для себя, теперь у нас есть подобная система, а не ватман на потолке. Вот, значит, вы должны открыть и понять, что они все равно складываются у вас в картину, что эти персонажи, эти действия есть на игре, что они находятся близко от персонажа, то есть они должны все равно закрутиться в некую шестеренку и двигать сюжет. Вот. Иначе они тоже бесполезны, потому что это какая-то там, не знаю, пятая нога кобыли. И, в общем, я могу только итог подвести, и с вами дальше побеседовать, если у вас будут вопросы. Если у вас выбрали конкретные игры, гейс должен быть в сюжете шестеренки обязательно. Гейс направлен на то, что есть в мире и точно будет. Не нужно писать про женщин с голубыми волосами, если у вас нет женщин с голубыми волосами на игре. Или зря нарисовал мне котенка. И гейс это должен соответствовать персонажу, а не противоречить ему. Вот. Это то, как мы делаем гейсы. Мне кажется, что это достаточно скучно, потому что все это заключено ровно в одном. Вы должны работать с тем, что у вас со своей игрой, а не с чужой, и не со своими абстрактными мыслями.
Делать хорошо будет хорошо.
Мы воспринимаем это как дополнительный инструмент, на самом деле, помимо создания сюжетов, конфликтности, даем возможность персонажу измениться, пройти новый путь, смену ориентиров, и также мы даем персонажу некое испытание. И вообще для меня, например, гейс, то есть мы с вами все в жизни сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, которые являются для нас непредвиденными, какими бы ровными, красивыми, и при трех пистолетах и ножах мы не были, есть какие-то обстоятельства, которые там морально и физически нас потом, не то чтобы уродуют, но заставляют некоторые такое претерпеть изменения или тяжелую ситуацию. Так вот, для меня гейсы в игре, это вот ровно про это. Это некий знак, некое обозначение судьбы. Это судьба, которая может вас настигнуть, а может пронести. Но я вам скажу так, вот мы делали их на 4-5 играх, и не было ни одной игры, где пришел бы персонаж и сказал, что не нарушил мне этого гейса. Не нарушил, что они, либо его не загнали в угол, либо там он его не нарушил. Вот и все.
Хельга, можешь подробнее разобрать виды гейсов, потому что ты перечислила, грубо говоря, примету, то есть мелкая
матрица, чтобы персонажа познали. Ну, давай еще раз для
себя. И ты говоришь, судьбоносные вещи, которые там интересуют поведение, видимо.
Смотри, тебе примеры просто привести.
Просто палитру приведи, от чего до чего ты считаешь рабочим инструментом. Это разные вещи, как я сейчас рассказывал. Прядь там сюда и, допустим, руками махать, это некая примета игрока, чтобы его было проще опознать. А, допустим, реакция, что когда на тебя повысит голос, это совсем другое.
Да. В смысле, они должны быть разными. Смотри, давай я тебе назову набор гейсов, которые они у нас были там, когда мы делали группу, условно говоря, которая была про дворянство, да? Человек, только называли маркерное слово, обязан был преклонить колено, и он сделал это в самый неудобный момент перед своим прямым конкурентом. Маркерное слово, конечно же, было в игре. Это информация о том, что является его действием в игре. Конкурентное шоу неприменимо — это маркерное слово. Вот и все. Например. Там, соответственно, там кто-то там от него отказался после этого. Потом гейс бастардов, я считаю, что бастардов нужно делать очень наглыми, а с другой стороны, жалкими. Соответственно, их нужно зажимать там с двух сторон гейса. С одной стороны, когда, например, они определенные вещи видят или слышат, ну там, да, понятно, там, или сталкиваются, они должны, наоборот, либо там себя как-то нарушать культуру поведения, принятой в этом мире, там, не знаю, там, круто, вот, Авада Кедавра, блин, вместо Экспеллиармуса говорить. Или наоборот, да, там, когда они слышат определенное маркерное слово или видят, ощущают, ну, там, видят определенную вещь или определенного человека, да, там, они, наоборот, начинают, например, там, ну, там, отходить от него, обязательно кланяясь. Ну, в плане спокойно с ними, например. Ну,
сейчас. Я так понимаю, что у меня это было, когда я не добралась до Калмара Вендербюко.
Все понятно.
Мы как-то с ней разминулись.
Да, вот Маша, да. Это, смотри, типа, не надо, чтобы игроку было легко на вашей ролевой игре. Он должен страдать, испытывать неудобства и тем самым просвещаться. Я просто это то, что ты мне сказал. Некоторые люди, я так не считаю, считают меня целевым игроком. Вот. Если это я не на 10 гейсов, я приду и достану корону Ревена Ревенклоу, придя примерно и сказав следующее, как сказал в свое время Генри в 50-й фишке. Вася, бери Самару и Калуку, пойдем в Вале минус Мургу, да пока твои головы не подняли. Вот. А если ему Генри все сказали, как только ты упоминаешь имя Вася, ну понятно, нет, можно же построить этот гейс, может быть, тяжелый. Например, можно взять человеку, что если он призывает на битву, он всегда-всегда говорит витиятную речь в течение 5 минут или 10. Попробуй удержать аудиторию в это время, если ты не прикалываешься, не циркачишься. В смысле, если человек не хочет играть в любую игру, не хочет проживать некоторые неприятности, я вот сейчас заранее отвечу на вопрос, ты его никак не заставишь. Мне там говорят, а что делать, если игрок не захочет и будет читерить? Я говорю, ну, ребята, если он закончится на полигоне, далеко от меня, на какой жалуется, я тоже ничего сделать не могу. Ну, такой игрок, там, жизнь несправедлива, так бывает. Вот. А видишь, Гендальфу Белому можно было говорить, типа, пойдем на Хатину на Сморгу, там, вот ему бы дали какой-нибудь такой, что его призыв не работает, если вот он не это. 10 минут не вещать, вот так вот раскинув руки, откинув свой посох и без магии стоит в это время. Вот это было бы прикольно, например, на мой взгляд. То пока призывает кого-то, он не может пользоваться магией. А ты, например, темный посланник, узнаешь его гейс, говоришь ему, пойдем быстренько призовем Рахану и спину его зарезал. Тоже же поворот. Интересно. А что вы сделали? Я так спешно сделаю в этой ролевой игре.
Нет, нет, я не слегой,
но... Но мне не Лизаян далеко, я только фрагу.
Обратитесь к Лизаяну.
Да.
Почему-то духов не знает, да?
Да, да, духов. Ну, то есть вот... Вот они для чего. Не нужно думать, что гейс это что-то, не нужно отрывать его от персонажа, от реалии, от игры. Сделай его, ну, я не знаю, это вот как у меня вот рука ничего не чувствует. Напиши для человека так же, чтобы ему было некомфортно. Чтобы он из-за этого страдал. Например, он был великий. Например, он был когда-то девочкой-фехтовальщицей, которая выиграла турнир, отправляться руками работает. Тоже там неплохо. А все не знают, что она не умеет фехтовать. И все пытаются вызвать ее на бой. А второе я вижу, что она не может отказать от боя, если было произнесено маркерное слово «Обе красные леди». Оп! А, например, у нее есть какой-нибудь артефакт, который нужен вот той семье. И забрать его можно только через поединок. Заверни это. Заверни это в шестеренку. Сделай из этого полноценный дополнительный игровой пласт. Не отрезай это от игры.
Лекция «Как заставить игрока».
Уральская мистериальная школа ролевых игр.
А это бывает для игроков, которые не хотят страдать, а хотят быть величественными, чтобы все ими как бы восхищались.
Страдал ли
игроков? Ваши книги и у всех квест
надо. Конечно, могут, но ты же понимаешь, что можно даже так сделать этот гейс и так его сопротивить с другим гейсом про то, как ты величественно держишь голову, что рано или поздно ты его научишь. И оторвешь карточку повреждения. Конечно, можно. А карточка повреждения, ты говоришь, с этого слова ты говоришь, лопни твоя жаба после каждого предложения. Вот ты стоишь такой король величественный, говоришь, воины мои, лопни твоя жаба. Я не знаю вас. Вот там смеетесь, да? А в какой-то момент это может ключевую роль сыграть. Это реально судьба. Возьмите кейс и сделайте его с поворотом судьбы. Заложите так в шестеренку его, чтобы он работал. А не вот ты, вот, я прости, пожалуйста, я же очень тебя люблю, и Реброва тоже люблю, хоть он с 93-м придумал, кто мы без него. Вот, но мои действия, так, значит, я сумасшедший ученый была на Аберкромбе, мои действия были следующие. Ты любишь исследовать, ты любишь исследовать, ты любишь исследовать. Я вообще не поняла, как они мне жизнь. Хорошо, говорю, я люблю исследовать. Вот там и исследовала всю игру. Зачем мне их написали? Я бы так в это играла. Да. Написали бы мне, например, что ты вот можешь исследовать, но...
Мы хотели просто не дать тебе возможность выиграть игру, чтобы ты...
На вашем игре невозможно было выиграть любую игру. Мы и так уже проиграли, предложили не в процессе. Ну, то есть, понятно. Все. Гейсы, да, я дал список.
То есть можно нам это резюмировать, да, что гейсы бывают двух видов, они направлены
Давайте следующее. Гейсы бывают сначала двух видов. Личные и групповые. Например, ну группа это семья, касты, ну понятно.
Семья, касты, гильдия.
Да. Они, а далее они являются собой три целеполагания. Действие, столб действия, гейс-бастард. Ну это особенность какая-то, которая должна себя выделять. Вот.
И первый два.
Действие, стоп действия и есть бастард. Вот. Ну, два первых легкие, на самом деле, тяжелее всего бастардов придумывать, потому что бастардов, кстати, каждый раз с нуля придумываешь, потому что там сильно все от игрока зависит.
А с точки зрения согласованности с игроками, делите?
Мы вообще как бы считаем, что наши игроки должны страдать. Нет, я тебе расскажу, да. Мы
согласованные.
Мы прежде чем делать ролевую игру, там, игру, ну, как бы, точнее, прежде чем писать коды на человека, мы задаем ему вопрос, во что-то не готов играть. Если мне человек говорит, вот я не готов играть в любовь, я не буду давать ему гейс на любовь, точка. Вот. Ну, то есть как бы, я не буду заставлять ему играть, что он хочет. Вот. Я просто все время говорю, я не хочу играть в экономику, меня все время ставят играть в экономику. Это мы не вижу мастеров, которые.
Я хорошо получается.
Маша, я работаю на коммерческом директоре, я понимаю, что это хорошо получается, играть в экономику, но мы не любим играть.
У меня такая болезнь дурака, я не могу.
Вообще просто.
Ужасно. Смотри, вы делаете довольно гнилые большие игры.
Нет, я говорю, мы лучше Гарри Поттера делаем, это же класс.
Нет. Так, скажи, пожалуйста, вот если вспомните, вы первый раз вводили, когда это было на ВО, и когда вы такие, мы тут приехали в анализацию, а вы нас страдать заставляете, как это
было? Я могу вас убедили. Там.
Или воспользовались отсутствием конкурентов в регионе?
Нет, у нас были конкуренты. Я теперь, Маша знает, как мы убедили. Когда я Сергей Шейкин пришел, сказал, я хочу делать марк, там уже 150 бойцов, и они должны не вонзаться, а играть. Мы сделали очень простую вещь, как и с гейсами. Мы не стали со всеми ими работать. Мы садились с каждым мальчиком-железячником, поворачивали вот так вот на себя и говорили, Тиму, вот будет ролевая роль, другая репорта. Вы говорили, Тиму, надо играть. Вот только играть надо в ролевую игру. Сейчас мы тебя научим. Вот. И мы так реально говорили, ну, в смысле, практически с каждым. У нас где-то были достаточно сильные капитаны, которые со своими игроками это прорабатывали. Где-то были слабые капитаны, которые говорили сами, да я ничего, кроме как щитом стоять сбить не умею. Вот. И нам приходилось работать с капитанами. Но есть клинические случаи, это вот Томаса Компания, не получилось. Вот, и раскачиваются они слабо, я тебе честно скажу, там, им там нужно время, им надо все попроще. Ну, вот, например, у Тимурки сработал гейс, мы сказали, Тимур, попробуй поиграть в любовь. У него сработал гейс, он влюбился в звезду, в первую девушку, которую видел. Звезда нас прокляла, потому что Тимур гениально играл в ролевую игру, он просто ходил за ней, как
Шальман,
вот так вот часами. И иногда принесли ей цветочек.
Больше.
Вот, когда звезда подошла и спросила меня, за что мы ее так прокляли, я сказала, я не видала, ты вот мимо проходила, и вот Тимур там должен был влюбиться, он там влюбился. Вот, и она рассказала, как он играл с нами, и меня на свете говорит, да ты че, это просто, ну как бы, вверх его карьеры привлекает. Там Тимур это просто танец, а тут Тимур цветочек. Вот, никак, ну как берешь бойца, не работаешь. С ними чуть сложнее, у них больше запретов, их надо колоть, им ты бы говоришь. ну, например, ну, да, например, я точно не буду играть в любовь, я слишком брутальный, на мне железо, алебарда, и вот это вот все. А потом ты такой говоришь, а если вот так вот, а если, а тебе брюнетки или блондинки нравятся? Влюбишься только в блондинки, а какого роста? Ну, то есть это все нужно проработать на самом деле.
На самом деле, я вам просто сказала, это зависит от объема работы, который ты вкачиваешь в это
дело.
Да, вкачиваешь. Вот у нас не про гейсы, у нас на пассиансе получилось вкачать мужиков на этикет, на социальные отношения и так далее и тому подобное. То есть сначала они вроде как бы ужас, ужас, а мы сместили именно тем, что этикетом и социальными отношениями рулят женщины, это женская власть, мы ее материализовали. И на самом деле они действительно начали бегать, спрашивать, как сделать правильно. Они в это увлеченно начали играть, и потом говорили, круто, а почему мы никогда в это не играли?
Ну, это, ну,
то есть, это вопрос, это, сколько ты в этом
отдаешь. Это отрицание, сопротивление, смерть, принятие.
Да, если это сложная ситуация, ты просто больше вкачиваешь туда работу.
Да, ну, я тебе могу сказать честно, там, я считаю, что то, что мы застали, конечно, этих играть, это там чисто вот уже личное отношение, когда мы действительно там с ними прям разговаривали. И самое прикольное, у меня, я тебе честно, мы когда это делали, я просто периодически поворачивалась на свою любимую. У меня просто есть сама себе, без которой ничего не делаю. Вот, это человек, который со мной как-то раз забыл, что-то 150 вонов приписал, потому что она позвонила Сереже Шейкин и сказал, мы, короче, 50 пацанов перекинули вот туда, а 15 команду вот сюда, можете, пожалуйста, переписать водный так, чтобы политика была бы другому. Вот, Раньяна села, и мы писали. Вот, и в какой-то момент я поворачивалась на Раньяну за 2 дня, да. Нас потом спрашивали, как мы это сделали, и Раньяна говорила, у нас была водка. Она мне поворачивалась и говорила, Нюра, мы сейчас бесполезную работу делаем, пацаны в жизни в это играть не будут. То есть я как бы знаю, я с ними ездила, там на много игр, сама там с ними была рядом тараном, когда мы выносили крепость, плечами. Вот, и они не будут в это играть. Они, она говорила, пишем, все, никакого падения, диктуй дальше. Тут, ну так, понятно. А мы приехали на игру, и это ожило. Ну то есть вот ты такой, типа, сначала работаешь, потом ты, а ты сначала, им надо кого-нибудь раньше всех послать. Раньше, чем королю. Посылаешь его? А они типа потом вопросы задают. Они причем вопросы задают вот, прям вот такие серии. А вот тут написано Марджери Тиро. Вот. А это та Марджери Тиро или не старая? Это реально был такой вопрос. И, короче, а потом начали фотки, ты не понимаешь, мы упоминали имя и крепили фотку, короче. Мы там девочки, мальчика. На полигоне с фотками водные бывало раздавали, когда вот понимали, что уже бесполезно. И было прикольно, когда пришли к абсолютно боевым пацанам из Екатеринбурга, которые тоже такие, им сказали, пойдем там назад, и сказали, стоп, это любая игра за власть, подожди, вот договариваемся, здорово. И мы такие, ок, типа, давайте, ребята, сядем, не будем мансаться, давайте поговорим, вот давайте торговаться. Ну, то есть прикольно, да. Все, я не знаю, я не другого же
спрашиваю. Скажи, на пауэрплеерах работает вот Ребров, который у вас был Станиславом, да?
Да, у него, он, кстати, тоже гейсом был зажат, поэтому прям. Он не мог оказаться прямой люди, как и мог. И он говорил, я не хочу туда идти, но придется. Но, вы слышите, это абсолютно там Станислав. А, нет, с Ребровым тоже получилось, что у них кто-то узнал гейс и, по-моему, бросил ему вызов. Да, просто так, вот ты не помнишь.
У нас где?
Я работает. Вот я сейчас.
На самом деле я бы сказала, что как раз на таких.
На пауэрплеера ты посильнее работаешь.
Да, просто.
Потому что у них есть четкий алгоритм, который.
Просто вот Джина, например, задавала вопрос про Испанию, как там к ней едут команды через по 10-15 и как сделать выбор.
Да, я тоже это записал, что утренний вопрос, как бы вечерний ответ, и как бы там не было фиги.
Там было, что про бронемишек тоже, как раз бронемишки, которые первый раз таки ездили в Англию.
Что нужно 300 человек вывести на Испанию, был вопрос ровно про это, вас надо пусто.
А второй у меня комментарий, что мне вот кажется, что если попробовать в Москве сказать, ну знаете, у нас такая клубовая игра, а еще у вас у всех будут гейсы, вы будете себе просто отдать. Все скажут, ну
не говорите, вы говорите,
это очень
обогатительный. Это такой прикольный, что твой, я не знаю, это такой прекрасный клиент. Все время, не время, что это сложно делать. Лена, например, в Ирландии, там были гейсы, народ у них убор. Да, там же зависит от того, если это дает вот дух игре, вы понимаете, если вот он уместен, если играть в огнем и мечом, нужно давать гейсы, которые там про средневековую Англию дают. Дайте им вот про это. Там про чубы напишите. Сало, огонь в крепостях и так далее. Ну, сделайте вот это. Вот. А вообще, Лена, ты очень просто. Ты берешь такая, одеваешь декольте, ты девочка красивая. Приходишь такая и говоришь... Да, я тебе извини нашу нулевую грудь.
Там здесь звонишь,
да? Да, да, там снизу такой. И ты такой говоришь, а, тысячки, и мы там тебе придумаем то.
Поколячим.
Да, 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 мы тебе придумаем то, что тебе никто еще пестерож не будет.
Ты не перетон.
Это не
так,
это
не так,
это не так.
Нет, капитаны, которые хотят подыграть. Авторитетные капитаны харизматично это продают. Когда менее там сыгранные и не более бабоватые команды видят, что у них там папы так делают, они тоже скажут, ну ничего, как мысли, дайте нам тоже победить.
Нет, ты должна прийти на семинар Корсара про ролевую составляющую на больших играх. Это вот оно, на самом деле.
Вот. Я когда про рецепты слышала ролевых игр, я вообще никакого другого рецепта, кроме как у всех работает, не знаю, я не знаю, почему.
Да.
Пойдем сидишь и такой ребенок.
Причем во всех своих жизнях.
Да, вот все, и такой. И рано или поздно у тебя получится все. Ну, плохо, хорошо, ну там да,
не, я говорю, как раз на броне мишек это хорошо. То есть как раз вот такие высокодуховные игроки-то они сами себе придумали.
Я бы сказала, что вы по БВМ с нежными трепетными девочками придумать индейцы гораздо тяжелее. Ты реально сидишь такой, думаешь, вот я сейчас ей задам, а она еще больше в доме запрется. Думаешь, блин. А если это дать, еще больше в доме заплется. И ты такой говоришь, кейс обязательный, что, там, условно говоря, что если ты не заговоришь там с 10 разными людьми, там, за час, вот с 9 до 10 ты должна поговорить, то, типа, там, кейс нарушен, ну, условно говоря. И она такая сидит такая, и вроде как в БВМ, интересно, она уже отчет у себя в голове на 10 страниц придумала, такая, потому что она играла на стуле. Вот, и, короче, она такая, ну, блин, ну, надо идти же. И раз такой, в ролевой игре, и у нас были такие примеры. Я такая думаю, ну, как бы сейчас, вот как сделать, чтобы она на стуле? А потом вижу, она такая, оп, Саня уже занимался, пошла. Я такая, нормально, вот. Сейчас вот нормально было. А я ее все лет наблюдала, она так и сидела, дальше в ролевой игре. Вот просто, а потом приезжаешь, у меня там 8 страниц отчеток было у нее в голове. Я такой, ты вообще кто? Что? Откуда? Да я на странице не могу написать. Вот, а ты у тебя 8, ты же вот на стуле походила, в смысле. Наоборот, в фунте как раз сложнее. Вот очень понятно, если нужно кешу зажимать, например. Я тебя люблю, ты не очень всегда страдаешь, будем честными. Ребенку сильнее, как правило. Вот, ну то есть наоборот, сложнее игрока раскачать. Ну и я еще поклонник того, что если не резкого метода, вот то есть гейс, который я привела в пример для нежной девочки, которая сидит на стуле, он слишком резкий, он вот так вот ее бьет. Не надо так, надо потоньше. Надо написать сначала вводную, посмотреть, что у нее вводную, и понять, что для того, чтобы она все-таки пошла добывать этот глад, ее нужно подтолкнуть вот таким вот мягеньким образом. И дать ей один гейс, который вроде бы такой, не выбивает ее, ну ее к чему-то толкнет. Ну, это шестеренка, мы всегда должны действовать. Во-первых, завязать шестеренку между собой, понять, что у нас они есть на игре, что они себе представляют, полную сеть. Взять эту сеть, наложить на общий сюжет и понять, как они работают в общем сюжете. Ну, то есть они отдельно от сюжета-то не нужны. Вот и все. Это вся история.
Не расходится. Слушайте, у меня вот такой вопрос. Извините, что это я делаю, потому что я люблю Хельгу. А может, такой, раз мы так уже закончили про Бастард 2, есть еще какие-нибудь технологии вот, про делать игру по немишкам большими на больших группах? А, блин, у вас об этом Корсар 2.
Ну, собственно, нет, вообще технология с паломничеством,
нет. Обычно все эти тема сводится к такому, что ты как бы у бронемишек считается, что это абсолютно понятное желание, как бы это там получить себе плюс хит, получить что-нибудь еще там, сходить в бордель и так далее.
Ты ошибаешься.
И ты как бы делаешь так, чтобы они для получения этих плюс хитов должны были как-то геморроиться. И через этот геморрой они потихоньку втягиваются в игру. Дальше, когда этот геморрой устраиваешь, уже отдельно типа этого.
Мат, я тебе очень жестко сделаю свой, сейчас объясню, потому что я сама бронемишка долго была, вчера не выиграла, начала играть, до колена первый раз сломала. Ну, честно, это вот реальная история про то, как я начала делать ролевые игры. Я сломала колено себе на турнире, ну, на классике, правда. Мальчик был очень тяжелый, по-моему. Вот. А, пришла моя коллега и сказала, давай сделаем ролевую игру, все равно тебе делать нечего. Вот. А я шучу, моя история как-то начала. А я тогда сижу, фехтовать нельзя, стойку я сесть не могу, и такая, ну что мне сделать ролевую игру, да? Мы ее разделили, проделили две игры, потом я начала заново. Давайте потом еще раз впала, она мне в другую сторону вывернулась, пришла мне на круг и сказала, есть новая идея для ролевой игры. Так вот, броненичка, плюс хиты, интересно только капитанам, запомни, только капитанам или королю, которому подчиняются эти капитаны. Вот простым броненичкам нахер этот плюс хит не нужен. Я тебе могу рассказать, особенно
когда... Что-то не считать все равно.
Да ладно! Официальное место следующее. Плюс 32 жиры, на тебе 20 килограмм железа. Ты плюешься вместе с Гендальфом, сэром Топором, Вайсом, Голубой и Челявой, выносить минус морду. И ты хочешь очень умереть, потому что мертвятники 2 часа ты такой... Вот. И еще и покупаться можешь. Нет. А вот вечером тебе заняться как раз нечем, кроме как накидываться с пацанами у костра. С этими пацанами, с теми пацанами пойдемте кого-нибудь порежем, уйдем в мертвятник, полежим еще там и вернемся. Я тебе просто говорю, который там ездил, там много ездил, ну, там, отрядом тараном и так далее. Вот. А если, вот Машка права, если ты ему наоборот, ему нужно сделать так, чтобы он думал, ага, вот оно, не боевое время у меня, и было бы прикольно чем-нибудь заняться. Поделиться кайфом, но не только вашим сэр топор, чтобы они сказали, а что ты такой ушастый? Вот, а чтобы они как-то совсем по школу не били, напиши ему класть про это. И вечером он будет снимать себе доспехи и честно переться, ну там, посидеть, отдохнет, и честно переться к этим эльфам. Потому что рано или поздно всем хочется урвать этот кусок сказки. И поймите, пожалуйста, всем, все дети пролили в игру, заразный, но всем хочется вот эту сказку.
Нет, чтобы написать человеку квест, нужно с ним до игры поговорить.
Все верно.
А с броненишками никто никогда не разговаривает.
Ты узнаешь, что там, то есть вам были, короче, ПД там без взносов, приехало 10 человек, они, в принципе, взносы сдать, ты не против, но как
бы... Ну хорошо, и ты знаешь, что у них есть капитан, и ты с этим парнем уже разговариваешь. Ты ему говоришь, ты не можешь к эльфу пойти, если не ты, твои гильдии. И вы с эльфами должны общаться только так. Наоборот, все немножечко хотят, вот, там, знаешь, такой, все, даже самые мальчики такие и девочки, которые говорят, да, блин, вообще. Ну, нет, есть клинический случай, я согласна. Но в основном все люди хотят получить ролевую игру, то, чего немножко там, ну, там, увидеть ту сказку, которую они уже в жизни. На самом деле, вот, мне кажется, что
как-то... Ну, это очень круто, где закон-то куда работает, но мне кажется, ты немножко персонифицирован.
Ну, да. А я романтично считаю, что если ты не взял кусок своей души в ролевой игре, не ебнул ты ее, прости, пожалуйста, в чувака не взял, а так вот не вцепился и чуть-чуть там с ним не отдал, ты не будешь. Ну вот я так считаю. И для меня не видно
работы. Это практически возможно, когда там все вот приехали.
Все верно. Ну вот, блин, вот да, мы уже думали, мы поэтому, я тебе скажу честно, мне поэтому, например, проще делать там сюжет на 300 человек там, с двумя девочками. Потому что ты точно знаешь, что Раньяна, Маша Бородина, еще там, ну кто, с кем мы стрим, они будут работать. Я не буду набирать 10 человек, чтобы мне было проще, потому что я не уверена в их работе. А я возьму лучше Раньяну, мы год ничего не будем делать, кроме как этой ролевой игры, проклянем ее. Вот, просто уже, но зато мы сделаем, я точно знаю, что она сделает. Она точно не забьет, не точно хер не положит. Вот все. А вот, блин, посмотрите, это такой прямотон, это правда.
Нормально
делай,
нормально будет.
Да, то есть это... Все же просто, да. Если ты не взял бы ты душу не отдал, то ты что получишь?
Нет, это вообще проблема очень многих ролевых игр, что надо просто вкалывать и вкалывать. То есть не бросать...
Я вот там, да, я говорю, ролевые игры...
Не просто не заканчивать на этапе креатива.
Да.
Просто очень многие решают тебя, что они на креативе.
Это как с гейсами, вот да, они на креативе крутые гейсы. Зачем они их людям раздали? Зачем персонажам? Не наслаждаться, не нужно наслаждаться своей идеей. Ты такой придумал какую-то схему, ты сидишь такой... Я такой классный, никто кроме меня этого не сделал, не надо. Ты посмотри, как эта система игрокам-то зайдет, ты посмотри, что она ей даст. Ты посмотри, вообще она нужна? Что они от нее получат? Что-то новое узнают? Задай себе вопрос. Какой ты здоровский, а как это классно другим?
Ну это не только с гейсами, совсем.
Совсем работает. Ну гейсам точно так же. Да. У них семинар новый, а мы им тут мешаем.
5 минут перерыва.
Да, 5 минут перерыва.
Мы потом сейчас со списком
будем. Я просто там
Я просто здесь же новость,
я
не знаю,
я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю на том, что играет конкретно этот блок. Он должен быть другой, который может сидеть. Сейчас пример тебе приведу. Например, у вас есть 5 цехов. Да, там группа 320 метров. Оружейник должен взять кейс, делать определенным образом оружие, если у него уже производит оружие, улучшает действие, и это обстоит конкуренцию между всеми. Все будут стремиться знать, и эти будут беречь, Я же говорила об этом, что есть все личные и общесемейные, групповые должны быть какими-то групп, не заинтересованными конкретно в этом сюжете лицам, и их как-то можно будет узнать.
Фелька, завтра в 11
комментарии. Да, он сегодня вообще просто. Пойдем?